Еще одна тема, о которой мне хотелось бы сказать, поговорить, обсудить ее отдельно. На минувшей неделе в Вашингтоне с визитом был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он вел переговоры с Кондолизой Райс, встречался с президентом Бушем. Визит его был в некоторой степени омрачен появлением доклада ведущих американских политологов, специалистов по России по поводу того, как обстоят дела с российско-американскими, точнее, с американо-российскими отношениями. Доклад этот содержал немало критики в адрес нынешней линии, которую проводит американское руководство в отношениях с нашей страной. Чуть подробнее об этом докладе, который фактически не был отражен в наших средствах массовой информации, об этом говорили чрезвычайно мало, просто уходили от обсуждения наши эксперты. Вот об этом Евгений Бунтман.
«Черный ящик. Расшифровка».
Доклад был красноречиво озаглавлен «Неверный путь России. Что могут и должны сделать Соединенные Штаты». Среди составителей документа многие известные политики, как республиканцы, так и демократы. Например, экс-кандидат вице-президента страны Джон Эдвардс и бывший первый заместитель главы Госдепа Строуп Телбот. В прошлом многие из авторов доклада занимали крупные посты в Госдепе и Совете Безопасности США и определяли внешнеполитический курс страны при Клинтоне. И с большой долей вероятности они могут вернуться к власти после следующих президентских выборов. Претензии к России, упомянутые в докладе, уже не раз озвучивались сенаторами. Политические институты в России, по мнению авторов документа, становятся коррумпированными и хрупкими. Из-за этого подорвано сотрудничество по многим направлениям, в том числе и по ядерным вопросам. Критике подверглись и отношения России с ближайшими соседями. В докладе указывается, что сначала Россия поддержала массовый подлог во время украинских выборов, а потом, оставшись недовольной результатами голосования, наказала Украину, прекратив поставки газа. Однако настолько радикальных предложений, как в докладе, пока еще никто не выдвигал. Соединенные Штаты, полагают составители документа, должны постоянно поднимать проблему перехода к авторитаризму в России. Также США необходимо обеспечить честные и открытые выборы в России в 2007 и 2008 годах. Эта поддержка должна быть публичной. Речь идет о более тесном сотрудничестве с неправительственными организациями, проводящими опросы общественного мнения. Кроме того, особое внимание в докладе уделяется тому, как должны себя вести лидеры демократических стран. Им необходимо регулярно встречаться не только с официальными российскими лицами, но и с оппозицией. А на личных встречах с Владимиром Путиным и президенту США, и европейским лидерам нужно постоянно напоминать об отходе России от демократии. Тогда, считают авторы доклада, у Путина не будет возможности потом заявить, что ему никто не говорил о том, что обстановка внутри России несовместима с целями и задачами большой восьмерки. Кроме того, многие политические вопросы, по мнению составителей документа, страны семерки должны обсуждать без России. Только в этом случае восьмерка останется жизнеспособным международным форумом. Участвовать в проведении более жесткой политики в отношении России, по задумке авторов доклада, обязан и Североатлантический альянс, например, отказавшись от участия в Совете Россия-НАТО в 2007 году. Наконец, США необходимо более активно способствовать движению стран-соседей России на Запад, чтобы не допустить экономического давления на неугодные Москве государства. В России на этот доклад внимания почти не обратили. Глава российского МИДа Сергей Лавров, с визитом которого в Вашингтон совпала презентация доклада, призвал не слишком серьезно относиться к этому документу. Лавров отметил, что ни Джордж Буш, ни Кондолиза Райс не упоминали о нем во время двусторонних встреч. Однако эксперты прогнозируют, что значительное ухудшение отношений между двумя странами может начаться уже в конце марта, после выборов на Украине и в Беларуси.
Нештатная ситуация.
Я напоминаю, гость программы «Разбор полетов» Раф Шакиров. Раф, как вы прокомментируете появление вот этого доклада? Как вы считаете, это может свидетельствовать, скажем, о каких-то серьезных грядущих переменах в американской внешней политике?
Никоим образом. Я, кстати, к сожалению, здесь готов согласиться с господином Лавровым, ибо никакого серьезного влияния этот документ иметь не будет.
Почему?
Как всегда, американцы в таком случае, как бы обычно в Конгрессе, поднимаются такие вопросы под давлением и политического, внутри политической американской жизни, так сказать, там, своим соображениям такие доклады делают и так далее. Я вообще не сторонник того, чтобы вот многие полагают, что права человека и всякие прочие такие вот темы, они должны приводить вот к постановке подобного рода вопросов в переговорах Буша и Путина. Я не настолько наивен, чтобы думать, что Буш будет задавать такие вопросы. Это не в интересах Соединенных Штатов, абсолютно. Есть гораздо более важные проблемы для них на Ближнем Востоке и так далее. Есть много-много первоочередных задач для Соединенных Штатов, да, которые нужно решать, нежели наши внутриполитические проблемы.
То есть вы хотите сказать, что они будут, американцы в лице Буша, Кондолизы Райс или будущего президента, будущего...
Вот уверен, что они даже не поставят такие вопросы. Вот, извините, свечку не держал, но уверен, что даже не будут поставлены подобные
вопросы. Сознательно будут уходить от обсуждения острых, неприятных вопросов.
Конечно, есть масса других вопросов, которые...
Решить вопрос с использованием американцами баз в Средней Азии.
Вот этот вопрос, эти вопросы будут, наверное, обсуждаться, но никоим образом, опять же говоря, не внутриполитическая ситуация в России. Это несколько иная тематика. Базы в Средней Азии, интересы на Ближнем Востоке, там, борьба с терроризмом, энергетическая безопасность. Все это вопросы номер один для Соединенных Штатов,
Хорошо,
Европы.
Хорошо, почему же тогда человек, претендовавший на пост президента, а затем шедший в тандеме с Джоном Керри на пост вице-президента, то есть человек, который мог бы теоретически оказаться у руля американской политики, почему бывший первый зам госсекретаря США Строп Телбот, который просто занимался текущей политики в отношении России, сейчас так наивно ставят эти вопросы?
Не наивно. Дело в том, что люди, которые оппонируют, допустим, президенту или там курсу нынешней администрации, они, безусловно, на всех точках возможных должны зарабатывать себе очки. Это нормальный политический процесс, которого, к сожалению, у нас нет, но если вы посмотрите, ну, скажем, на классический пример там английской демократии, собственно, там есть теневые кабинеты и есть теневой министр обороны, который естественно критикует действующего министра обороны, да, и они меняются местами при смене власти. Собственно, это нормальный профессиональный подход. И, соответственно, там, где сколь раз увижу, столь раз убью, что называется, да, там, где есть возможность заработать политические очки, они это будут делать, несомненно. Я опять же говорю, это все касается внутриполитической ситуации. Мне гораздо кажется более важным вопрос так, в другом, в другой плоскости. Вот если у нас какие-то проблемы, то давайте вот, вот хорошо бы там российско-американские отношения ухудшатся. Это все на самом деле ведет в никуда. Мы, наоборот, заинтересованы в том, чтобы наши отношения с Соединенными Штатами, с Европой как бы развивались и так далее. Потому что всякого рода охлаждение приводит только к закручиванию гаек внутри страны, когда уже никто ни с кем не считается вообще. И мне кажется, в этом смысле, то, что наши граждане получили возможность обращаться в Европейский суд. Вот недавно совершенно женщина избитая получила 35 тысяч евро компенсации за то, что ее избили. За то, что, то есть, поскольку у нас судебная система не работает, граждане хотя бы имеют выход на эти европейские институты. И, слава богу, есть приоритет международного права над внутренним законодательством. Здесь мы хоть какой-то выход имеем, понимаете? Вот это просто для, то, что называется, на уровне людей. Вот это очень важно. То же самое касается Соединенных Штатов. Если будет охлаждение, то ничему хорошему это не приведет, кроме как закручивания гаек. Это точно. Угу. Вот примерно так сформулировал вопрос. Что же касается всего остального, то не надо думать, что у американцев, да, есть какие-то свои сверхидеи, что они, вот, собственно, несут демократию и так далее. Но ради этих своих идей они не откажутся от своих прагматических интересов никогда. Собственно, это может быть только либо риторика, либо какой-то выгодный в той или иной ситуации политический шаг.
Ну, окей, сказать, давайте что предположим,
есть гораздо более важные вопросы.
Что я перебиваю, но вот давайте
они прагматически относятся.
Что,
так же, как и мы к ним.
Представители тех кругов, которые критикуют нынешнюю политику администрации США, действуют из сугубо прагматических, сиюминутных политических интересов.
Но против не сиюминутных, нет. Ближний Восток это для них не сиюминутный.
Нет, я имею в виду, когда они критикуют вот
эти вот вещи,
эти
да,
конкретные вот вещи, тут, вот набрать так очков и, скажем, иметь максимально хорошие позиции, когда начнется следующая предвыборная президентская гонка, она начнется уже, в общем, очень скоро. Год остался.
Да.
Год остался. Но есть, если есть критика, должна быть, наверное, и реакция? Или вы считаете, что вот они покритиковали, а Белый дом на это никак не среагирует?
Белый дом не среагирует? Ну, я думаю, что Белый дом, как это у чиновников-то принято говорить, принял к сведению. Вот так. Не более того.
Ну, хорошо. Я перебил вас. Вы хотели сказать, что что-то есть более важное?
Нет, я еще раз говорю. Конечно, энергетическая безопасность, вот, кстати говоря, один из основных вопросов «Восьмерки» этим летом в Петербурге, это, безусловно, энергетическая безопасность будет. Есть вопросы, которые связаны с Ближним Востоком. Вы видите, какая ситуация в Иране, да, там и так далее. Есть очень много вопросов.
Окей, которые... ровно по всем этим вопросам есть претензии к России. В том же самом докладе было сказано, я не ручаюсь за точность цитаты, но смысл был такой, что на Россию надеялись, что она будет одним из столпов международной всемирной энергетической безопасности, а Россия использует экспорт энергоресурсов как политическое оружие. Была критика в адрес тех демаршей, которые были совершены на самом высоком уровне по поводу Хамаса, есть явное недовольство по поводу того, как ведет себя российская дипломатия в вопросе об иранском ядерном оружии.
Вот это уже более серьезная тема, но тут уже помимо этого доклада были известные заявления лидеров европейских стран и Буша, касающиеся и Хамаса, и иранской проблемы. Поэтому в данном случае я бы не стал переоценивать важность именно этого документа. Но такая озабоченность, безусловно, есть. Что же будет выработано? Ну, вот самое печальное то, что, в общем, пока не ясно, что понимается под энергетической безопасностью. Уже существуют некие хартии, да, в этой области. Я сейчас не буду вдаваться там в детальные подробности, но я так понимаю, что Запад, естественно, заинтересован в бесперебойных поставках сырья и, естественно, хочет, чтобы это было как-то зафиксировано в неких документах, в новой или хартии, или старой, расширенной. И, соответственно, чтобы западные страны, естественно, бесперебойно получали энергоресурсы. Вот я думаю, что и наши интересы здесь, российские, в смысле, абсолютно совпадают. Вопрос только в том, вот видите, есть предложение там сделать северный этот самый газопровод построить. Да? Совершенно очевидно, он обходит Польшу и так далее. Естественно, Польша не может быть там довольна. Но с точки зрения, там, скажем, стратегических интересов, безусловно, ход абсолютно правильный. Точно так же и по южной части нужно сделать. Точно так же будет делаться что-то там на востоке, имеется в виду дальний наш восток. Все это с точки зрения там стратегической, безусловно, правильно, и как иначе. Вот будет ли этот инструментарий в дальнейшем использоваться, как, например, с Украиной, да, история там внезапная какая-то, неизвестно. Неизвестно. К сожалению, гарантии пока никто дать не может. Наверное, это будет обсуждаться на восьмерке.
Есть некоторые реплики на пейджере. Вот, например, Дмитрий пишет. Восстановление в России экспансионистского агрессивного режима, безусловно, представляет опасность для США и реального мира. Но это еще не опасность сегодняшнего дня. Однако превентивные меры сегодня лучше и дешевле. Поэтому, чем раньше администрация США примет к сведению идеи типа... идей, высказанных в этом докладе, тем лучше и для США, и для нас. А, скажем, Владимир из Реутова с вами полемизирует, говорит, ваше утверждение, господин Шакиров, что в процессе охлаждения отношений, между, имеется в виду между Соединенными Штатами и Россией, могут возникнуть проблемы с демократией, мне кажется ошибочным. Вы не учитываете, что... экономическая и политическая элита России имеет счета в зарубежных банках.
Причем здесь элита? Мне это как-то она всегда имела и будет иметь эти счета и чиновники.
Но намекает, наверное, на то, что чиновники, если совсем испортятся отношения, имеют эти счета, то там. Вот эти и, между прочим, члены элиты не смогут.
Что вы говорите?
А поехать, знаете, и допустим, попользоваться этими счетами.
Члены Центрального комитета и наши бонзы партийные еще в советское время также имели такие счета. И однако же это в самые-самые неблагоприятные времена. Ничего, это как-то, знаете ли...
Имели?
Ну, а как же? Как же? Иначе-то. Так вот, если возвращаться к нашим проблемам, собственно, бог с ними, с олигархами, там, с какими-то чиновниками, которые там держат счета. Меня гораздо больше интересует наше российское население. Чем более открытыми будут отношения, вот сейчас, видите, худо-бедно упрощается обмен людьми. Да, вот европейские визы там целом ряду там научных, там студенты, там сотрудников, студентам, там врачам и прочее, журналистам в том числе, да, облегчен будет виз. Я считаю, что чем больше население России будет ездить в Европу, у нас вот давно уже существующая такая тема, знаете, у нас было массовый выезд за рубеж был после войны 12-го года, да, как бы когда огромные слои населения увидели, как живет Европа. И после 45-го года, и каждый раз, как вы заметили в историческом ретроспективе, да, это приводило к серьезным изменениям внутри России. Так вот, если чем больше будет людей ездить не в Египет и Турцию, да, а в Европу, и видеть, как живут люди, как устроена их жизнь,
да, и в
тем больше шансов для демократии здесь, поверьте мне. Если же границы будут закрыты, да, там будут санкции, ну к чему эти санкции приведут? К тому, что здесь соли, сахара не будет, что ли? К чему это приведет? Ни к чему это не приведет. Советский Союз вовсе не от этого рухнул.
Несколько коротких вопросов, которые не касаются тем, которые мы обсуждали подробно, в таком режиме блиц, если можно. Ваше мнение по поводу отношений с Грузией, спрашивает Лена.
Я очень люблю грузин. Что касается нашего политического курса, ну, не знаю, мне кажется, слишком много здесь риторики, скажем так, каких-то неадекватных действий. Мне кажется, проблема носит исключительно политический характер, такой, знаете, я бы даже сказал, персонифицированный отчасти. Он как-то немножко сгладился после... Вот с Украиной та же самая история была. Он как-то немножко сгладился после встречи двух президентов. Здесь же встречи не было, и как-то все идет по нарастающей. Хотя, согласен, с Украиной у нас несколько иные проблемы. С Грузией все-таки есть Осетия, Абхазия, и там очень-очень все сложно. Наша вообще политика на Закавказье очень сейчас тоже весьма и весьма противоречива. Вот объединение Краснодарского края, Адыгеи. Это весьма и весьма такой нетривиальный, я бы так сказал, шаг.
Но, если я вас правильно понял, вы считаете, что все-таки с Грузией немножко переборщили, погорячились?
Да я бы так не сказал. Ну, в смысле риторики, несомненно. Ну что, вот так вот послушать наших депутатов, так чуть ли не вот не войной надо идти уже, просто прямо...
Знаете ли вы сегодняшнее выступление, слышали ли вы сегодняшнее выступление Иванова по поводу дебилизации населения с помощью телевидения, газет, по поводу фильмов «Зона», что вот...
А кому он претензии, интересно, предъявил?
Очерняется облик советского солдата, российского, простите, солдата. Вот средства массовой информации, телевидение, потому что показывают такие сериалы, как, скажем, «Зона», «Солдаты».
У нас что, кругом общественное телевидение? У нас что, Гусинские тут разгуливают, да? У нас что, тут частные каналы? Ну, наведите себе порядок там. Кто мешает?
Что вы думаете по поводу того, что Россия простила внешний долг Алжиру, подарила 5 миллиардов?
Ну, во-первых, не подарил, там гораздо более сложная сделка, подробности которой мне неизвестны. Насколько я понимаю, будут большие поставки оружия туда нашего. Поэтому, как бы, в детали контракта я не знаю, но просто это, безусловно, упрощение сказать, что вот мы взяли все и простили. Нет, это не так.
Ну что ж, на этом время подошло к концу. Я напоминаю, у нас в гостях сегодня был Раф Шакиров. Я благодарю Раф за участие в программе «Разбор полетов». На этом все. До встречи в следующую пятницу.
Всего доброго.
Разбор полетов в пятницу. Мягкой посадки.